«Здоровый настрой».
Доброе утро, дорогие слушатели. Сегодня с вами в программе «Здоровый настрой» Андрей Константинов, за режиссерским пультом Елена Пономарева. Считается, что зима – самое травмоопасное время года. Когда на улице скользко, гололедица, порой приходится балансировать словно на натянутом канате. Тут и ушибы, и вывихи, и переломы закрыты и открыты. Но мало кто задумывается, что лето тоже опасный с точки зрения травматизма сезон. Сегодня мы с экспертом попробуем акцентировать внимание, ваше внимание, дорогие слушатели, на летние специфические травмопровоцирующие моменты. В студии «Донтер» Владимир Дмитриевич Машталов, врач-травматолог-ортопед, врач высшей квалификации медицинского центра «Гиппократ», которому исполняется 30 лет в этом году. Доброе утро, Владимир Дмитриевич.
А доброе утро.
Ну, казалось бы, лето – время, когда на улице, как правило, сухо и чисто. Пациентов в этот период меньше или это заблуждение?
Я думаю, что это заблуждение, потому что травматизм связан с активностью наших граждан, ну, потом уже и наших пациентов, которые останутся нашим. Летом люди более активны, чем зимой. Высока активность, спортивная активность, туристическая активность наших пациентов. И самое главное – это дачная активность, потому что у нас у травматологов даже есть график.
Так.
Да, когда идет сбор вишни, когда идет сбор черешни, мы даже знаем, какие деревья более хрупкие. В последнее время лето ничем особо по количеству пациентов не отличается. Дело в том, что у нас это лето более тяжелых травм.
Вот так.
Чаще всего бывает это большой автомобильный поток, все начинают ездить. Это большое количество людей на улицах, переходящих дорогу. И тяжесть летних травм, если взять, так сказать, совокупности тех травм, что произошли, она иногда выше. Она намного выше.
Понятие сезонные травмы, оно все-таки существует? И вот в контексте лета, и это можно определить? Вы, правда, упомянули, что тут активность возрастает.
В контексте лета, конечно, есть определенная, то есть есть сезонность травм, то есть если мы говорим в зимний период, основная травма, это, конечно, там переломы лодыжек, там переломы рук, когда человек падает, там лучевых костей, а летом больше, так сказать, именно тяжелых травм, связанных с автомобильными авариями, с падением с высоты и высокоэнергетичных травмах при занятиях, ну, каких-то видов спорта, там, начиная от велосипеда и заканчивая прыжком с парашюта.
Вот, велосипеды, самокатчики еще вот сейчас достаточно активно последние годы все больше появляются на наших улицах. Они тоже попадают в эту категорию?
Ну, велосипедисты, да. Причем можно разделить, так сказать, велосипедистов на таких пассажирских велосипедов, которые используют, так сказать, велосипед просто для передвижения. Естественно, летом возникает травмы у велосипедистов, которых сейчас много видов спорта, особенно вот эти горные спуски на велосипедах. Сейчас это активно развито у молодежи, может быть, это хорошо, но иногда это действительно приводит к таким вот серьезным травмам, поэтому велосипед велосипеду рознь, велосипедная травма велосипедной травме тоже рознь. Ну, естественно, велосипедная травма есть у нас только летом, потому что, слава богу, мы живем в той стране, где зимой на велосипеде, ну, может, это есть, но не массово.
Есть, да, отдельная категория, которую можно встретить. Но скажите, велосипеды и велосипедные травмы, вот это что, это чаще переломы или просто серьезные ссадины, ушибы?
Нет, ну, чаще, конечно, это амбулаторная травма, это, конечно, чаще всего падение с велосипеда, это или небольшие травмы, незначительные переломы, либо это, конечно, ушибы, это просто ссадины, но в любом случае, то есть, если массово говорить, то, конечно, велосипед – это медленно идущий транспорт, это падение с него чаще всего приводит к ушибам. Важность, так сказать, выбора места, где кататься, там, велосипедные дорожки, парки – это тоже очень важно, потому что там можно получить просто ушиб. А что касаемо дорог, там можно получить очень серьезную травму.
Увечья. Если просто ушиб, и человек несколько дней пытается заниматься самолечением. Ну, сейчас же часто, вот мы в рекламе видим, какую-то там мазь купил, намазал, и, собственно говоря, ждешь, что вот через 2-3 дня все рассосется, ушиб уйдет, пройдет, а все равно ноет, болит. Вот это так называемый скрытый перелом. К вам обращаются такие люди, спустя там уже вы выясняете, что неделя уже прошла, как он упал?
Ну, я бы сказал, что у нас самолечение – это уже не модно. У нас сейчас модно интернет-лечение. Поэтому, естественно, люди, которые приходят, они не сами лечатся, они лечатся на основании тех данных, которые в большом количестве в том медицинском мусоре, который они нашли в интернете, они применяют. Но что касаемо скрытых переломов, да, то есть бывают переломы, которые не носят такого критического, то есть вот болтается, допустим, конечность, я не могу встать, еще что-то. Есть переломы суставных концов, где, собственно говоря, просто будет боль, но функция конечности сохранена. Я понимаю, что после каждого ушиба пациент нам не побежит. Но если день-два у него все не проходит и не помогают те методы, которые он услышал там...
А еще и распухает.
Да, от бабушки или прочитал в интернете, я думаю, что очень правильно все-таки прийти к врачу, потому что можно пропустить перелом, который в последующем может значительно ухудшить функцию конечности и качество жизни.
Понятно. С чем чаще всего приходится сталкиваться?
Поскольку я ортопед-травматолог, мне приходится чаще всего сталкиваться с повреждением опорно-двигательного аппарата. Что превалирует сейчас в травме? Мы сейчас, так сказать, ввиду каких-то определенных социальных изменений в нашем обществе, мы начали видеть намного меньше производственной травмы. Ну, во-первых, изменилось само производство. Во-вторых, стало намного меньше вот этих вот кустарных, они тоже был вал такой, когда были какие-то кустарные мастерские, какие-то кооперативы без соблюдения. То есть сейчас культура производства намного выше, и поэтому производственные травмы, они сейчас уходят. Если говорить о тех травмах, которых есть, это прежде всего, это травма пожилого человека, это бич. Слава богу, мы живем дольше. Но это приводит к чему? Мы стареем. То есть население стареет, на первый план выходит травма и переломы пожилых людей. Если говорить, то определенную статистику тех отделений травматологических, там, я думаю, где-то до 60, иногда процентов, 70% пациентов возраста 60, 70, 80 и 90+. То есть это сейчас большая часть пациентов, которые лечатся в травматологических отделениях. Часто люди ведут активный образ жизни, они занимаются спортом. Естественно, на первый план выходит спортивная травма. Но чаще всего спортивная травма неорганизованная. То есть просто мы пошли, поиграли в футбол с пацанами. Нам уже лет по 30, по 35, мы особо не тренировались. Пошли поиграть в футбол на каком-то там неизвестно каком поле, в азарте. То есть достаточно много вот этих вот травм, которые иногда достаточно бывает серьезное в плане функционального восстановления. Я вот даже, когда пациентам всегда рекомендую, не играйте в футбол, когда вы приехали на природу и бегаете неизвестно где еще. Это очень травмоопасные виды спорта, к ним надо знать, к ним надо готовиться для того, чтобы не получать травмы. Вот я думаю, что основная, так сказать, масса травм, особенно что если мы говорим сегодня о летней травме, это, естественно, дачная травма. Она сейчас очень широко представлена, особенно во время сбора урожая с деревьев. Человек ведет себя на даче активно. Люди, которые, они приезжают на дачу не сидеть на лавочке, они приезжают на дачу вести себя активно. Либо они колят себе дрова, рубят пальцы, либо они собирают тот урожай, который они вырастили, либо они что-то пытаются там строгать, пилить. Вот там действительно нет никакой техники безопасности. Самое главное, что там нет ощущения опасности у человека. Я могу говорить, что да, дачная травма – это та, которая есть, и мы о ней знаем.
Владимир Дмитриевич, вы уже упомянули возраст старше и до бесконечности. А вот какие закономерности прослеживаются по распределению проблем со скелетом, с мышцами у детей, у среднего возраста?
Дети – это прежде всего не столько пороки самого врожденного, а сколько пороки развития и пороки, так сказать, физического воспитания. Потому что очень много детей, которые приходят, которых мы наблюдаем, это проблемы с позвоночником, это проблемы с суставами, но они связаны больше не с тем, что они такими родились, а дело это связано с тем, что они неправильно физически воспитывались. То есть он был недавно пациент, молодой мальчишечка, который приходит, мама говорит, у него так спина болит. А я когда начинаю выяснять, почему у него спина болит, оказывается, он целый день сидит около компьютера. У него нет мышц, у него нет мышечного корсета. Это серьезная проблема вот у детей. Да, сейчас молодежь, вот я вижу, забитые фитнес-залы и все остальное. Но есть огромное количество детей, которые ведут малоподвижный образ жизни. В то время, когда им нужно абсолютно правильное, адекватное физическое развитие для того, чтобы формировался мышечный корсет вокруг их мышц для того, чтобы гармонично развивался опорно-двигательный аппарат. Да, есть какие-то проблемы у детей, связанные с какими-то врожденными заболеваниями, есть переломы, хотя детские переломы, они, если не говорить о высокоанагеничной травме, а просто они лечатся легче и меньше оперируются, необходимости в этом нет, у детей лучше все это срастается, но основная, это, так сказать, проблема опорно-двигательного аппарата связана с неправильным физическим развитием детей, вот это да. И в том числе и сколиоз, и заболевания суставов.
То есть активность. Надо, чтобы родители четко понимали, что должна быть активность ежедневная.
Это очень важно, это очень важно. Почему? Потому что раньше, взять там, может быть, мое, ваше детство, а мы где бегали? Мы бегали на улице, мы время тратили, это вызывало, может быть, недовольство наших родителей, что мы не читали книжки, но это было наше основное, где мы бегали. Сейчас у детей основное, это, так сказать, гаджеты, это диван, и это очень плохо. Вот это вот вызывает те проблемы, о которых мы говорим с ортопедической точки зрения. Это мы о детях поговорили. Дальше.
Средний возраст.
Ну, средний возраст, а я думаю, что это все связано, конечно, с его активностью, этого среднего возраста, и с его профессией. И для среднего возраста, конечно, характерно, это уже развитый организм, для него, конечно, характерно это те травмы, которые он получил в результате своей жизненной активности, в зависимости от того, чем этот человек занимается. Или это производственные травмы, или это спортивные травмы, либо это невнимательный человек, который ходит по дорогам, получает травмы в результате ДТП. Но это травма, которая с наших позиций, травматическая, попала, так сказать, на благоприятную почву, на развитый организм, на здоровые до этого кости с хорошим кровоснабжением и с какими-то определенными основами, если, конечно, не брать там какие-то проблемы, связанные с общим здоровьем. И это обычно травмы активного человека, так бы я сказал.
Если человек не падал, ничего не ломал, но в какой-то определенный момент начинает чувствовать резкую острую боль при движениях или испытывает периодический дискомфорт в суставах. Вот без видимых причин. Что? Это значит, уже пора к травматологу-ортопеду или просто к терапевту? С чего начинать?
Если у него есть дискомфорт в суставах, если у него есть боли в суставах, боли в конечности, конечно, с ортопедом-травматологом. И опорно-двигательный аппарат – это обочина ортопеда. И я думаю, что здесь не надо очень долго терпеть. Потому что много пациентов, которые годами болеют и скрипят, что-то пьют, что-то вычитывают в интернете или желтые...
Уколы делают,
да,
обезболивают.
Крем желтой упаковки употребляют. И когда он же приходит к ортопеду, к сожалению, те изменения, которые есть, они уже плохо поддаются лечению. И мы вместе с этим пациентом сидим и сожалеем о том утраченном времени.
Но можно же какое-то решение проблемы найти, способ лечения, диагностировав.
Нет, ну всегда решение проблемы находится, но просто какими трудами это будет?
Для человека.
Для человека. Либо это на начальной стадии заболевания, и иногда это даже не требует никаких медикаментов. Может быть, изменить образ жизни, изменить обувь, изменить физические нагрузки. А когда человек уже приходит с серьезными изменениями, он причем приходит в основном для того, чтобы попить какие-то таблетки, а чаще он сталкивается с тем, что наш вердикт о том, что уже показано оперативное лечение.
То есть он пришел к вам за таблеткой, а вы ему говорите, а таблетка вам не поможет. Здесь нужен целый комплекс уже других мер.
А чаще он всего приходит не за таблеткой ко мне, а он за новой таблеткой, которую он еще не знает, потому что он уже огромное количество таблеток попринимал.
И они не помогли.
А они не помогли.
Простой первичный осмотр человеку с вашим врачебным багажом позволяет сразу поставить диагноз? Или нужны дополнительные исследования? И на прием лучше всего к вам сразу приходить с рентгеном?
Я скажу так. Основой диагностики является осмотр. Когда врач осматривает пациента, у него возникают какие-то определенные идеи в отношении тех диагнозов, которые могут у нашего пациента. Рентген, МРТ и все остальное – это дополнительные исследования. И пациент получит то направление на то исследование, которое нужно врачу для того, чтобы или опровергнуть, или доказать ту гипотезу, которую он выдвинул о его здоровье во время первичного осмотра. К сожалению, сейчас сталкиваемся с той ситуацией, что пациенты самостоятельно идут, делают МРТ. Какого части органа, какой МРТ и что? Они знают, что МРТ, все, им будет диагноз. И они приходят с этим МРТ уже к тебе, а там написано что-то там. Написано, видимо, квалифицированным врачом-рентгенологом, но он не ортопед-травматолог. И эти пациенты приходят и говорят, что вот у нас та-то проблема, а когда начинаешь их смотреть, оказывается, надо было делать, допустим, не МРТ, надо было делать рентген. Это тоже очень важное исследование, не заменяет МРТ. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, я скажу так. Первичный осмотр. А вторично уже те дополнительные, очень важные исследования, которые необходимы. Поэтому даже если говорить о рентгене, иногда надо делать не просто рентген, а нужно сделать, допустим, рентген, какие-то особенные виды рентгенов, каких-то особенных проекций, для того, чтобы врач-специалист получил ответ на тот вопрос, который он сам себе поставил, осматривая этого пациента. Вот это очень важно. Только при такой системе диагностики будет правильно поставлен диагноз. Если система диагностики будет идти от обратного, когда пациент приходит, наделав себе каких-то определенных исследований, исследований, в том числе МРТ, и уже получив, ну, скажем, не диагнозы, а описание всех этих исследований, и тогда начинается уже разубеждение пациента, что это есть у вас, это нет. Во-первых. Во-вторых, многие врачи-специалисты, ну, не буду говорить, просто многие врачи, они просто ориентируются изначально на те исследования, которые ему принесли, не создавая себе на основании осмотра определенный образ о патологии и болезни этого пациента. Вот это основа, так сказать, медицинской специальности, медицинской диагностики, и я всегда всем своим молодым коллегам всегда говорил, сначала осмотр, потом все остальное. То есть, не надо себя диагностировать. Придите к врачу, и пусть этим занимается врач. Это будет правильно. Это будет правильно.
Доверьтесь специалисту. Хорошо, давайте коснемся вопросов позвоночника. Есть ли здесь какая-то закономерность, что уже с раннего возраста проявляются заболевания позвоночника? Какие из них могут быть самыми опасными?
Если говорить о детях, о подростках раннего возраста, конечно, врожденная или приобретенная деформация позвоночника, прежде всего, сколиотическая деформация позвоночника. С одной стороны, это врожденная предрасположенность, которая существует. С другой стороны, это уже, так сказать, неправильное физическое развитие. Недаром у нас существует даже специализированная школа, куда отдают учиться этих детей, потому что у них там специальный ортопедический режим. Для детей очень важно в этом возрасте, когда идет развитие, когда идет восстановление, правильный ортопедический режим при заболевании позвоночника. Если говорить уже о взрослом возрасте, здесь, я думаю, что большое значение имеет само субъективное понятие пациента. То есть, если пациент, который у него там болит спина, он не обращает внимания. Есть пациент, у которого небольшие боли, и, естественно, он приходит, начинает пытаться получить медицинскую помощь, и на ранних стадиях заболевания мы, может быть, что-то серьезного и не видим. А есть, конечно, уже эволюционные изменения позвоночника. Да, там действительно позвоночник тот орган, который у нас, я думаю, страдает прежде всего. Он даже не страдает, он просто стареет быстрее всего. Стареет диск, изменяется у нас эластичность связочного аппарата. И
изнашиваются.
То есть проблема позвоночника – это огромный пласт заболевания позвоночника, который требует именно грамотной диагностики и дифференциации в лечении. Нет понятия такого там остеохондроз. Как его лечить? Да не знаю, мазями. Нет, там есть определенные понятия, изменения, которые требуют определенного лечения. Вплоть до того, сейчас очень активно применяются оперативные методы лечения позвоночника, они носят очень хороший эффект и при грыжах, и при нестабильностях позвоночника, и дают достаточно хорошее качество жизни. Единственная, конечно, проблема в том, что наше население всегда еще хорошо воспринимает. Они считают, что позвоночник – это очень серьезная операция на позвоночнике. Есть малоинвазивная операция на позвоночнике, поэтому наша ортопедия, современная ортопедия, она научилась хорошо лечить позвоночник. Поэтому, что касаемо науки вертебрологии, хирургической вертебрологии, она сейчас очень активно развивается, очень активно. Она вырвалась вперед в отношении всех наших ортопедических проблем. Иногда достаточно просто-напросто изменить образ жизни, и все будет намного лучше.
Владимир Дмитриевич, время нашей программы постепенно приближается к завершению, но не коснуться этой темы, ну, не могу. Плоскостопие, ведь оно создает дополнительные нагрузки человеческому организму. Почему на него обязательно нужно обращать внимание людям? Ведь плоскостопие, оно есть и все, от него избавиться же уже нельзя.
Если говорить о пациентах уже сформированным опорно-двигательным, то есть скелетом, если это не дети, то да, то плоскостопие, которое есть, у нас уже развился организм, у нас все уже развилось, у нас стабилизировалось, у нас уже есть плоскостопие. Плоскостопие тоже бывает, имеет разные формы, если его не лечить, если его не заниматься, оно будет прогрессировать, будет деформация, и поперечное плоскостопие, и продольное плоскостопие, и деформация пальцев, это достаточно большой пласт в нашей специальности, называется патология. И сейчас плоскостопие, особенно поперечное плоскостопие, оно очень хорошо коррегируется оперативным путем. Но если у человека есть плоскостопие, он должен об этом знать. Первое. И второе, он должен обязательно носить ортопедические стирки. Обязательно. И обязательно подбирать обувь. Потому что плоскостопие – это не только проблема нашей стопы. Это проблема и выше колена, тазобедренного сустава и позвоночника. Потому что стопа у нас – это естественный амортизатор. Он гасит те удары, те нагрузки, которые мы получаем при ходьбе по нашей планете. И если эти удары не гасятся, дальше у нас идет коленный сустав, тазобедренный сустав и позвоночник. Поэтому наш контакт с землей осуществляется стопой. И стопа очень важна. важно. И если, конечно, есть деформации там, стоп, нарушение формы стопы и все остальное, сейчас все это коррегируется оперативным путем, но хочу сказать, если вам создали новую стопу, ее потом также надо беречь, также носить стельки, также отказываться от неудобной обуви. Я вот смотрю сейчас на наших женщин, мода немножко проходит на высокие каблуки. Я вот смотрю, даже женщины в красивых платьях ходят иногда в кроссовках. Сейчас тоже женщины задают там в отношении каблуков. Я говорю, если вам надо, а вы женщина, я понимаю, какой-то выход, театр. Там
час,
еще,
полтора-два.
Час, да. А вы все в сумочке принесите, переоденьтесь, оденьте туфли на высоком каблуке, походите, когда вам это надо. И тут же от них избавляйтесь.
Влияет.
Они не влияют. Они просто, извините, гробят ноги нашим красивым женщинам. И потом они их оперативным путем создают, и иногда создают для какой цели? Для того, чтобы опять одеть эти же самые туфли. А это абсолютно неправильно.
Вы с практической точки зрения подходите к этому вопросу. Завершающий вопрос, Владимир Дмитриевич. Возможны ли наследственные проявления заболеваний опорно-двигательного аппарата и какие?
Ой, это большой пласт наследственных заболеваний. Они чаще всего связаны с не конкретно с заболеванием опорно-двигательного аппарата, а это один из проявлений серьезных наследственных заболеваний. Это достаточно редкая патология. Но, в принципе, да, если у нашего пациента в роду есть проблемы с суставами, допустим, приходит пациент и говорит, а у меня и у бабушки, и у дедушки. Да, это действительно так. То есть, есть определенная наследственная предрасположенность к развитию определенных атопических заболеваний. Вот, допустим, даже вот есть такое заболевание, там, контрактура Дюпетрена, когда там пальчики стягивают, она тоже бывает наследственная. Очень часто она, так сказать, бывает наследственная. Поэтому, если у ваших предков есть какие-то проблемы с суставами, поэтому, если они начинают у вас болеть, вы должны понимать одно. Раз у них это было, значит, у меня это будет быстрее, чем у всех остальных. Поэтому надо раньше обратиться к врачу для того, чтобы лечить, а, скорее всего, еще, если рано, то профилактировать те проблемы, которые у вас, возможно, будут. Пусть просто наши пациенты, наших людей, это просто настораживает для того, чтобы понимать, что это может быть намного чаще, чем у всех остальных.
Это фактически можно сделать своеобразным резюме. То есть, в любом случае, если вы чувствуете боль, если вы чувствуете дискомфорт, дорогие слушатели, не занимайтесь самолечением, а обращайтесь к врачу, специалисту по профилю того заболевания, которое вы чувствуете. Только специалист вам может подсказать, и какая профилактика должна быть, и диагноз поставить, чтобы вы жили долго и счастливо. Да?
Я думаю, это самое главное, ради чего мы должны работать, жить, и не только врачи, чтобы все были счастливы и жили долго, и чтобы качество нашей жизни было очень хорошее.
Вот на этой такой положительной ноте мы с Владимиром Дмитриевичем Машталовым заканчиваем нашу программу «Здоровый настрой». Я благодарю, что этим утром вы смогли прийти в студию «Don't Air» и поговорить о важном для сохранения здоровья и чтобы жизнь была долгой и безупречной.
Спасибо за приглашение. Я очень хотел бы пообщаться с моими будущими пациентами, чтобы они моими пациентами не были.
Спасибо.
До свидания.